не было у евреев таких праздников, как 15 Ава и Йом-Кипур. То есть 15 Ава, величайший еврейский праздник, сопоставимый разве что с Йом-Кипуром. Гемора в Гитин приводит мнение мудрецов по поводу причин такого установления, с чем связан такой великий праздник. И среди множества причин, которые приводятся, одна, и у нас есть основания считать, что она главная, ключевая, то, что в этот день завершали рубить дрова для храмовой службы, вызывает много вопросов. Непонятно, каким образом вообще это праздник, каким образом вообще это может быть поводом для праздника, вроде такое не очень значимое событие. Тем более, если учесть, что это событие, связанное с негативом определенным, то есть с отказом от действий, которые необходимы для храмового служения и так далее. Ребе приводит два возможных объяснения. Там другие вопросы были. Кто захочет подробнее повторить, добро пожаловать в краткое содержание прошлого урока. Ребе приводит два возможных объяснения. Рабейну Гершема и Рашбама. Вчера проверил хронологию. Рашбам жил в следующем за Рабейну Гершемом поколении. Все это 10-11 столетие. Рабейну Гершем объясняет данный феномен тем, что, закончив работу по заготовке дров, рубщики, дровосеки, они становились свободны для изучения Торы. И, мол, по этому поводу они и устраивали праздник. Рашбам же не принимает такого объяснения, и Ребе говорит, понятно, в общем, почему он его не принимает, потому что в Геморе об этом ни слова нет, ни слова, ни намека на подобный оборот. И, кроме того, это не вполне объясняет, каким образом все-таки день завершения заготовки дров для храма, это же все-таки важно, становится поводом для праздника, тем более для великого праздника. И дает свое объяснение. Мол, устраивался праздник в честь великой заповеди, завершения великой заповеди. Ну, объяснение объяснения, но у нас появляется сразу целый букет вопросов, который связан с тем, что заповедь-то вроде это не то, что очень великая. Рашбам хочет объяснить, почему это, он говорит, великая заповедь, желая объяснить, почему в честь ее завершения устраивался великий праздник. А где там величие заповеди, собственно, не очень понятно. И даже более того, действие по заготовке дров для храмовой службы, это вроде вообще не заповедь. Это некая подготовка. Ну вот, именно такой заготовительный процесс. В закрома храма поступила новая партия дров. И ведь по поводу завершения заповеди, да, действительно, Рашбам там отмечает, что в честь завершения такой великой заповеди устраивали грандиозный праздник, как по поводу завершения других заповедей. Ну хорошо, но дело в том, что заповедь – заповедь, настоящая заповедь, не подготовительная, не заготовка чего-нибудь, а настоящая заповедь изучения Торы, которая завершается Шмини Ацерес Симхас Тойра, ну да, становится поводом для праздника. Хотя вряд ли на самом деле Шмини Ацерес Симхас Тойра вот именно поводом для них является на завершение Торы. Это все-таки праздник, устанавливающийся Торой, в том числе в плане постановления свыше. Ну, так или иначе, он не становится праздником, о котором мудрецы сказали бы, что это вот небывалый праздник, таких праздников подобных такому не было. А завершение заготовки дров, которое и не заповедь, в общем-то, на первый взгляд, становится поводом для грандиознейшего праздника, с которым будет ничего не сравниться, разве что Йом-Кипур. Надо, если разумеется, разобраться, в чем там связь и сопоставимость между этим днем и Йом-Кипуром, но это дело дальнейших наших рассуждений. Страница 49, пункт Гимел. «Ин диврей раби Минасия векору лей йойм твар магол гефинтмен оих цвей пирушим». В конце процитированного нами отрывка из Геморы относительно вот 15 ава, как дня завершения рубки дров для храмовой службы, мы процитировали мнение рава Минасии, который указывает на то, что завершение рубки дров не просто являлось ключевой причиной для установления этого праздника, а дало этому дню свое название Тварь-Маголь, день ломания топора. И вот по поводу его высказывания мы находим два объяснения, а именно «Тойсвес из Мефареш», «Тойсвес», такая организация комментаторов Талмуда, объясняет «Шимойним милихресейцем лемароха», что означает «Тварь-Маголь», день сломания Йойм Тварь-Маголь, день сломания топора. Это означает, знаете, как индейцы закапывали топор войны. Вот день сломания топора, это некий символический акт, понятно. Но в чем он выражается? А вот предотвращали, запрещали тем самым, как бы прекращали, это такое символическое прекращение было, рубки дров для марухи. Валдерхзе бефир шрабейну гершем. И это подобно объяснению рабейну Гершема выше, «Михан вейлах эйн црихина магол лихрой сыцим». Это буквально цитата. «С этого момента и далее не было нужды в топоре, чтобы рубить дрова». «Дер Рашбам обер», но и здесь Рашбам высказывает отличное мнение. «Тайчт ши нишбюро кардумейс шейн цойры хоит боген лахтой вицим». Тоже цитата. «Ломались топоры, разбивались топоры, в буквальном смысле, шейн цойры хоидмы, потому что в них больше нет нужды для того, чтобы рубить дрова». «Вос фун пашту слышойны из машма аздершем твар магол мейнт». Из его, из простого смысла его высказывания, из языка его высказывания, из того, как он выражает эту мысль, вроде как понятно, что название твар магол, ломка топора, «Мейнт нитнор аройс брэнгена за аз мидарф мэр нит койресейцем за митн магол нор» означает не просто отказ, а символический отказ, скажем, от рубки дров, ну, в смысле, все, давайте топор оставим подальше. Индейцы закапывали топор войны, потом откапывали, они с ним ничего не делали. Вот, как бы, это такой символический акт ломания топора в смысле убирания его на заднюю полочку. То есть, какое-то действие, предотвращающее там возобновление рубки дров. Но из его объяснения понятно, что вроде бы как по простому смыслу ломали топоры. Норкипшуты, но по простому смыслу. Мегоц брохн дем магол дем кардум. У назой из их машмов он пируш раши воз мифары швира сагарзен. И также это понятно из объяснения Раши, который переводит это просто и говорит, что это день ломания, именно разламывания топора. Ундер ихре ахевдем пируш ингемора из муван бепаштус. И вынуждены с такого именно так объяснить данную гемору. Понятно по простому смыслу. В дополнение к тому, что простой смысл вот этого тварь-маголь, это не обнуление, не аннулирование топора, но, или там прекращение топора, а именно разламывание топора, все, наконец, до меня дошло, в чем, на основании чего Рабейну Гершем и там вот предыдущее объяснение давалось. То есть, одни понимают тварь-маголь несколько иносказательно, то есть, как прекращение функции топора, скажем. А Рашбам понимает тварь-маголь в буквальном смысле, ну вот как, собственно, и переводится. Твар – это арамейский иврит, они, в них чередуется тов и шин. То, что в иврите, то, что в святом языке шин, ше – то в арамейском зачастую «т». Вот это вот «твар» – это как «швар-маголь». «Швар» – от слова «шевер», «лишбор», «разбивать». То есть, это действительно в переводе дословном – это «разбитие топора». Раши всего лишь переводит. Это «швирас агарзен». Так вот, причина, по которой, в общем, вынужденным образом необходимо перевести, необходимо объяснить именно так, заключается, дальше в скобочках Рэбе говорит, не только то, что попросту переводится, это вот именно таким образом, и достаточно трудно, ну, то есть, это такое серьезное иносказание, перевести этот оборот «тварь-маголь» как прекращение действия топора или там, аннулирование данного вида деятельности. в дополнение к этому, лейдемпир, в соответствии с объяснением, асъем твар магол мин блойс, асмихот митн магол эйгер цутон депиула фон криса сейцем, если понимать, если следовать первому объяснению и понимать йом твар маголь как прекращение реализации функции, которая обычно реализуется топором, то есть ну вот, прекращение рубки дров всего лишь, кум тейз аз рав минасье из мойсев мидзайн зогн. Получается, что рав минасье добавляет тем, что он говорит, аз крулы йоим твар маголь называли его днем, в смысле 15 сивана, 15 ава, день разбития топора, эйвдивли рабы рав йоисев, к словам рабы и рав йоисефа, выше, йоим ши поску милиха сейцем лемаароха, нитбе инин, которые сами уже говорят, что с этого момента прекращали рубить дрова для маарохи. Нитбе инин, но раз дертокис, он геруф налшем зе. Не с точки зрения ну, идеи и действия, то есть не добавляя ничего существенного, а просто добавляя, что данный день называется по имени этой отмены. Что предположить трудно. То есть, скорее мы хотели бы видеть в словах рав Минасье добавление более существенного толка. Не то, что он за рабы и рав Йосефом как бы повторяет, те говорят. И в этот день прекращали рубить дрова. И рав Минасье добавляет, и вот в связи с этим так день и назвали. А нам, наверное, предпочтительней, или более напрашивается, наверное, во всяком случае так, если я правильно понял, Рэбе полагает, сказать, что рав Минасье добавляет нечто более существенное, добавляет нечто содержательное. Не то, что прекращение вот этого дровосечного сезона, оно выражалось в том, что день так назывался в связи с этим, а и то, что в этот день осуществлялось некое дополнительное действие, то есть вот ломали топоры. Веой двеикар, еще и главное, инде минен фун твар магол алс мойним милихрей сейцем ламаароха, годзиг на ток нид ойс гетейл фун диала вайтер дикетег. И еще один момент существенный, вернее, Рэбе даже считает, в скобочках говорит «Вейкер», считает данный аргумент главным, ну и он действительно выглядит как главный, то, что с точки зрения прекращения работ данный день ничем не отличается от последующих дней. «Дармойним милихройс эйцем бгодзе гитсойгм биз нисна шлахрейзе», то есть на самом деле дни, когда воздерживались от рубки дров, они длились вплоть до Нисана следующего года. Вплоть до ближайшего Нисана, то есть еще много-много месяцев. А день, о котором идет речь, 15 ава, он выделялся именно, ну, по всей видимости, напрашивается сказать, что чем он выделялся, а вот в честь этого отказа, в честь прекращения сезона, устраивали именно в этот день такой уникальный обряд, ритуал ломания топоров. Дерибал лерн дер Рашбам, а с досмет нишберу аккордуме, если по этой причине Рашбам избирает, ну, с его точки зрения, во всяком случае, понятно, что мы не пытаемся сказать, что Рашбам умнее Рабейну Гершема, или там, значит, он более толково подходит к проблеме. У Рабейну Гершема, очевидно, свои основания дать такие толкования, такие объяснения, которые мы с вами привели, и в них тоже надо поразбираться. Но, во всяком случае, понятно, в чем причина, в чем мотив отказаться от объяснения Рабейну Гершема, в чем слабые стороны этого объяснения, ну, во всяком случае, на первый взгляд. И вот Рашбам отказывается таким образом от объяснения Рабейну Гершема и дает другое объяснение, понимая день разбития топора попросту, нишбера кардумес, ундосис рав минасье мойсев, и понимая таким образом добавление рав минасье следующим манером, аз нитнор лой гой корси мейцем лемаароха нор твар маголь, что не только прекращали, что речь идет здесь, рав минасье добавляет, не только подтверждает, что прекращали рубку дров, а и вот осуществляли твар маголь. символический ритуал. Дем токи из цеброхен, цеброхен гевор, дем магол, мем митвелхен, мем гот койрес гевен, ди эйцим. В этот день разбивался, ломался топор, которым рубили дрова до того. Медарф оберфарштейн, но необходимо понять. Инвоз баштей де рилуй фун цеброхен де ди кардумейс. А в чем, собственно говоря, прикол? В чем заключается такой, ну вот, в чем восторг-то, заключенный в ломании топоров? Безацулип дем мкорлей йойм твар маголь, вплоть до того, что, как мы выше уже отмечали, мы же все время, в общем, этот момент в том или ином контексте отмечали, что называние этого дня твар маголь наделяет этот ритуал какой-то, каким-то значением таким особым. То есть, именно эта деталь, она становится названием для этого дня. В этот день там похоронили убиенных в Бейтаре, но это не называется день похорон убиенных в Бейтаре. Или день, когда, значит, заключили мир, все-таки отменили, значит, разграничение с коленом Беньямина. Называется все-таки Йом Твар Маголь, день разбития топора. Ну вот, выше мы отмечали это скорее для того, чтобы показать, что вся эта история с завершением дровосечного сезона является ключевой. Но здесь надо отметить и нечто большее, что получается, что вот этот ритуал ломания топоров, коли мы уже приняли второе объяснение, приняли, ну, во всяком случае, пока что, мне кажется, что уже и навсегда, на эту беседу целиком, объяснение Рашбама, если понимать день ломки топора как день такеломки топора, как вот эту отметку о ритуале совершаемом, то тогда не очень понятно, что же такого ценного в этом ритуале, что же это за символ такой вот выдающийся, что в честь него этот день называется Твар Маголь. Аздертох вертор геруфен алшемзе, я бы даже добавил от себя, и называется по имени этого ритуала не просто какой-нибудь день, а день, о котором мудрецы Мишны сообщают, смотри, начало беседы, не было у евреев такого дня, как 15 ава и Йом-Кипур. Эйх из нитмован бихлоус, также не очень понятно в общем плане. Фарвоз готн гидафн гинцеброхен дем маголь. А зачем, собственно, надо было ломать топоры? Что это за буйство какое-то непонятное, вроде не вяжущееся с нашим святым служением? Веадрабы, более того, эс из доханынин фон болташхис. Есть же у нас вообще заповедь, строго говоря, болташхис. Запрет портить вещи, если в том нет никакой необходимости. То есть, пустая порча материального имущества, она запрещена еврейским законом. И с какой же стати тогда ломают топоры? То есть, понятно, что это что, люди настолько рвались в лес, значит, валить на лесоповал, что приходилось аж топоры ломать, потому что голыми руками они, мол, там не наломают много. Непонятно. Досвос мегод дем магол нит геволт нуцен эйв андере ташмиши хойл, волтмен бедойх колпоним гекент мазбер зайн. То, ну как бы можно предположить, что причиной ломания топора являлось то, чтобы мы его, не дай бог, не употребили для каких-то будничных нужд. Мол, это такой святой топор, которым валили там деревья, или там рубили деревья, или рубили дрова. Для храмовой службы, ну, значит, он должен использоваться для храмовой службы и больше ни для чего. Это еще с натяжкой, по крайней мере, ребят отмечают в скобках, можно объяснить. Еис меходдем магол гимгинус тфарцорхи кейдеш, поскольку этот топор использовался для нужд святыни, святилища, лихрис эцем дема ароха, готмен им нит геволт нуцен эйфен йоним шельхоль. Его нельзя использовать для других нужд, ну, и типа сезон закрыли, и топоры надо сломать. Эсобер нит муван, но непонятно, ну, разумеется, непонятно здесь, по-моему, все. В общем, на поверхности. Фарвоз мхотнес гидар цеброхн. А зачем его ломать-то при этом? Ну, хорошо, заприте его там, какое-нибудь сделайте помещение в храме, где будут запираться, как, знаете, одежда священства, они хранились в специальных запирающих там шкафчиках. Раздевалка для священников была. Ну вот, где-то там сделайте, оборудуйте место для хранения топоров. Пускай хранятся до следующего сезона. Зачем ломать-то их? Мехотн долгикент Иберложный фардер крисис этим бешеношим шлахер, можно же было их оставить для рубки дров на следующий сезон, в следующем году. Далит. В ей шлоймер абиру базе. И можно дать такое объяснение. Дермаймер фун рашбаг. Лой гою йомим тоевим ли Исроэль кихамиш осер биов худу. Высказывание Раби Шимона бен Гамлиэля. Не было таких праздничных дней у евреев, как 15 ава. Кум дви гэмшиху висим цудивра мишна. Приходит в продолжение и в завершение слов мишны, которые касаются тиши биов. Бенагея тиши биов. Вос издер йоим гоове башоно, который является, ну, понятно, в общем, наиболее траурным днем года. Вос меши хашоно из не то, но хаза йом гэпэ хасимха ва йомта видер тог фун тише бы ов. День, по сравнению с которым, подобного которому с точки зрения траурности, с точки зрения противопоставленности, радости и праздничности, на протяжении года больше нет. Дня более траурного, чем Тиша Беов, 9 ава, нету. Он бекешер лазе из демишны мамшиху мисаим. И давайте посмотрим, предлагает как бы Ребе. Давайте посмотрим на наше высказывание, на высказывание Раби Шимона Гамлиэля по поводу 15 ава, как на продолжение и развитие вот этой мысли в Мишне. В связи с этим Мишна продолжает и завершает, завершает хорошим, помните недавнее рассуждение по поводу того, что Тора всегда стремится завершить чем-то добрым, позитивным. Ну вот, она высказалась на тему Тиша Беов, наиболее траурной точки года, как бы, и продолжает и завершает позитивным, индем коца афахи, то есть сворачивает к противоположности позитивной, к совершенно обратному, а злой гой йомим тойлен лейсрой кхамиш осадбов векайома кипурим, что не было таких праздничных дней у евреев, которые подобны были бы 15 ава и йом кипуру. Валпи зе измуван в юм, так а зе их дити омим, эй флой гой йомим тойлен лейсрой катим кетес вов бе ав. И отсюда, на основании этого понятно, и становится как раз, хорошо укладывается в голове, что также причины тому, что не было подобных праздников у евреев, как 15 ава, зайн иньоним, воз зайн бенигут в гэпэх, фунди дворим, воз иру бетиши бэов. Что причины для такого праздника, они противоположны причинам, которые обусловили 9 ава, тем событиям, которые произошли 9 ава. Еще раз этот логический ход, по-моему, он наиболее важен здесь в наших рассуждениях. То есть, если мы смотрим с самого начала беседы, мы смотрели на высказывания мудрецов, обосновывающие причины 15 ава, как на нечто оторванное от совокупного рассуждения, совокупного текста Мишны. То есть, взяли высказывания Раби Шимона бен Гамлиэля и им занимались. И с этой точки зрения получили целый букет вопросов, которые пока что никак не разрешимы были. Ребе говорит, а давайте-ка мы теперь посмотрим на высказывание Раби Шимона Гамлиэля, на высказывание относительно 15 ава, как на продолжение текста Мишны, который до этого посвящен 9 ава. 9 ава наиболее траурный день, 15 ава наиболее праздничный день. Праздник, с которым ничто не сравнится, вот разве что только Йом-Кипур. Это такой переход противопоставления, который, хорошо, дальше мы его обсудим, в чем его смысл, в чем его пафос и как это, зачем. Ну, в общем, на самом деле, достаточно понятный. Мишна говорит про траур, а завершить хочет позитивом. И поскольку она говорила про Тиша Беов как про максимальный, про апогей траура, то, разумеется, переходит, когда переходит в позитивную, к позитивным рассуждениям, к позитивным вещам, то она занимается 15 ава как апогеем праздничности, апогеем радости. Так вот, отсюда напрашивается, что те причины, которые разбираются уже Гемора, и Мишна только называет Тиша Беов, 15 ава, как водится, исключительно кратким образом, сжатым. А дальше Гемора занимается там обсуждением вопросов, связанных с 9 ава и с 15 ава. И вот причины, но напрашивается сказать, что если эти два события здесь стоят в паре и как бы противопоставляются друг другу, и сравниваются друг с другом, вот какие-то связываются друг с другом и сравниваются, то причины того и другого события должны быть тоже каким-то образом связаны, противопоставлены. Отсюда причины установления, причины возникновения 15-го ава, наверное, так лучше, они должны быть также противоположны причинам 9-го ава, как само 15-е ава противопоставлено 9-му ава с точки зрения своей исключительной праздничности. Увы, паштус муван, бенеге, дитиомим, йоим шиколу, боим сеймит бор. И это, в общем, совершенно понятно. Подобно тому, как нам в начале беседы было вообще понятно, что все другие аргументы, как они являются основаниями для назначения праздника. Вот завершение умирания людей в пустыне, дербит ля акзейра ницу арангейн нерецесруэль, то есть отмена 15 ава таким образом является днем отмены, снятия приказа Всевышнего, постановления Всевышнего о том, что поколение не войдет в землю Израиля, что вот люди, которые сейчас живут, они в землю Израиля не войдут, а вот закончилась такзира, и все, кто остались живы, они в скорый срок войдут в землю Израиля. «Он йоим шеносну аруги бейсар ликвура», день, когда похоронили, наконец, убиенных бейтара, «воззайзайн бенигуд ундемтикун ундертикун цуди цвейн йонима возбетиши буов никзер арависейну шилой и концу ларец». Вот эти вот два события окончания кзиры, поколения пустыни, захоронения убитых в Бейтаре, является противоположностью двух моментов, которые отмечаются относительно Тиши Беов. В Тиши Беов было вынесено решение относительно наших праотцов, что они не войдут в землю. Ну, то есть, вот, собственно, эта гзера, которая закончилась, когда она появилась. Она появилась 9 ава. В Тиши Беов Нилкиду Бейтар, и именно в Тиши Беов был захвачен Бейтар, в результате чего жители его были убиты. И как я вчера почитал подробнее, там, в общем, совершеннейшие ужасы происходили. Император Адрианус сделал из трупов изгородь там, для своих виноградников. И вот в такой форме, для того, чтобы наслаждаться видом побежденных богатырей. И вот в таком виде они и существовали до тех пор, пока там, следующим правителем, честно говоря, Андрианус, я сейчас подумал, может, это и не император, я вот чрезвычайно слаб в истории, в римской истории, в частности. Ну, вот следующий правитель, который был правомочен разрешить их захоронение, он разрешил, наконец, захоронить вот эти вот трупы, подвергшиеся надругательству. Так вот, Бейтар был захвачен именно в Тиши Беов. Много различных, кстати, добавим от себя, негативных событий происходило именно в Тиши Беов. И естественным образом еврейский народ видит в этом воплощение обещания Всевышнего, что этот день станет днем плача на поколение. Вот вы плакали в этот день, не отказались входить в землю, плакали попусту, вот этот день станет для вас днем такого здраво обусловленного плача на поколение. То есть произошло много трагических событий, которые действительно были достойны того, чтобы над ними рыдать. Ну и вот, в частности, захват Бейтара. И отсюда ясно, да, что здесь прямое противопоставление, вернее, вот я не знаю, как точно сказать, связь противопоставления. С одной стороны, противопоставление, одно траур, другое радость. С другой стороны, связанное противопоставление. Потому что поводы для траура и для радости получаются вот симметричные. Был захвачен Бейтар, 15-9 ава был захвачен Бейтар, 15 ава удалось захоронить, наконец, я так понимаю, что не через один год, удалось захоронить трупы тех, кто был убит в Бейтаре. 9 ава была высказана эта гзера, 15 ава завершилась гзера о том, что поколение пустыни не войдет в землю. У Внаге Диандеры Тиомим относительно других причин. Рештар там иньен, возле Гемора Брэнгт и из Йоим Шигутру Швотим Ловой Зе Базе. Первая причина, которая приводится Торой, Ну, неоднократно мы говорили с вами, что первое всегда в Торе. Первое не только по порядку. В Торе не бывает случайного порядка. Порядок Торы – это тоже Тора. Ну, следовательно, точно так же, как мы отметили, что наша причина про дрова, она последняя, и это ее выделяет. Ну, вот точно так же первое. Первая причина, которую Гемора приводит, это то, что коленом стало разрешено, мудрецы выучили, что колено могут родниться друг с другом, и в этом нет проблемы, даже если в семье помимо девочек есть только дочери, нет сыновей. Es год гендик дем обгалт фун лойти сейв нахалуми матали мате ахер, то есть закончилось, был положен конец вот этой практике, чтобы не перешло наследие из одного колена в другое. Воз де рейв ту ин дем из-за воз гутеру худум брэнгт анилу майлы индер книсов из яшус борец. В чем здесь достоинство, которое, в чем здесь особая какая-то, ну, радость формальная, понятно, наверное, можно это обсуждать с разных сторон. Я вкратце вчера об этом там почитал, ну и, в общем, основной взгляд на это, подобные ограничения в области сватовства, ну, знаете, любовь, морковь. Когда девушки не могли выйти замуж за того, за кого они хотели, там, если мальчики не могли, юноши не могли взять себе в жены тех, кого хотели, в некотором круге случаев, это в случае Ев, это, понятно, вызывало расстройство и огорчение у многих и так далее. Здесь Ребе предлагает посмотреть на это немного с другой стороны. То, что колено, сам запрет этот был связан с тем, что колено в период завоевания земли получили каждый свой участок, свой надел, и не только колено, а каждая семья получила свой надел, жестко обусловленный, полученный в результате жребия божественного и так далее. И вот эти вот наделы, они береглись как зеница ока и не могли переходить из колена в колено, то есть у каждого был свой вот четко установленный пятачок на земле Израиля, которым эта там семья занималась, предположим. А разрешение колен входить друг к другу, это была отмена. Да, и в связи с этим, если в семье не было мальчиков, а были только девочки, а девочки с наделом, они могли тогда, девочки наследовали, они могли с этим наделом куда-то ускакать в другое колено, вот они ограничивались в плане круга женихов, из которых они могли там выбирать. Или там женихи ограничивались в плане круга невест, которые они могли, на которых они могли претендовать. Так вот, разрешение подобного вопроса было поднятием, шагом вперед, в плане вхождения в землю и заселения, из Яшвус, вот такого устойчивого поселения в земле. Поэтому это становилось Йомтовым. Дербир Базе, объяснение по этому поводу. Колз манес из гивендер рисер фун лойсис эф нахала геймер. Все время, пока этот запрет существовал, продолжали его практиковать, чтобы надел не переходил из одного колена. Едер хелек инерец Исроль год гемуст блабин байдем шеве цувелхен эрез милхатхила цугитил геворн. То есть, каждый пятачок земли, каждая пять земли буквально, она должна была принадлежать именно тому колену, которому изначально она была отдана. Избенеге отсудем хейлек гемгевен ниткейн балус шлейман на этот... Что это означает? Само собой разумеющаяся мысль, но, скажем, мне в голову не приходило вот до сегодняшнего дня. Это означало, что получение этого участка земли народом в целом, оно не было полным. То есть, вот это распределение жесткое земли по коленам, этот участок принадлежит данному колену, и не дай бог, там в результате каких-то матримониальных там хитростей, значит, этот кусочек станет принадлежать другому колену. Это означало, что данным участком земли владеет это колено, а может быть даже эта семья. Вот, внутри межсемейные пертурбации не запрещались никогда. Этим участком земли владеет данное колено, а не народ в целом, не народ целиком. Эрхотес нит геммегикон тибер гебен цуандершевит. Более того, даже запрещается передать этот участок земли во власть другого, там, соседнего колена. То есть, даже соседнее колено, не то что народ в целом, соседнее колено не может претендовать на эту землю. Бенеге шарэ рецесруэл мготр клоукин шайхус нит. То есть, ко всей другой земле Израиля получается, это пять земли. Она не имеет отношения. Афило нитен манифшорус ливалус, то есть не может другой даже претендовать на власть над ней. Эйни рауи ливалус едершевет мгодги гатнор зайн хелик мисуем, то есть евреи, они не обладали, получается, отсюда властью над землей. Следовательно, их вхождение в землю не было завершено таким образом. Они не получили землю, которая была обещана Аврому, Исаку и Янкеву целиком. С одной стороны, они ее, получается, захватили, ну, знаете, там, 7 лет они захватывали землю, 7 лет ее делили. Достаточно длительный промежуток времени, на самом деле, 14 лет. В свое время мне казалось, что вообще ужасный какой-то по длительности. Сейчас уже, значит, сейчас уже не кажется он таким протяженным, но, тем не менее, приличный отрезок времени. Они завоевывали и делили землю, и вроде как все завоевали ее целиком. Земля целиком во власти еврейской, а вот нет, получается. Вот если с этой стороны посмотреть, получается, что каждый участок этой земли, он принадлежал только конкретному колену, а другим коленам не принадлежал. А когда произошло смешение, вот это разрешение смешения, то есть было дано разрешение тому фактически, чтобы любое колено обладала правом на любой участок земли Израиля, вот тогда в определенном смысле этот процесс завершился, овладение землей. Кшебота лаисур хала баалус шмешлеймо бехелки веколехат вияхас рауи ливаалус бехолерсесроль. И вот когда этот запрет был отменен, то тогда возможность обладания землей, владения землей, она стала относиться в любой доле, любым участком этой земли. Она стала относиться к каждому еврею. В Ешлейме раз дос из Алдераху Мейнди Цвей и Фаним Бевалус вам не Исруэл и Ферес Исруэл. И надо отметить, что это соответствует подобно двум способам, двум моментам, как бы, в обладании сыновьями Израиля землей Израиля, бы Ойфеншель Еруши, Ойфеншель Матона. Земля Израиля, с одной стороны, является еврейским наследием, с другой стороны, она была дарована им. Мицада минина Еруша, возгмар Еруши из Кшемхалкин Эйсо Лиершов, Лиершин Лигамри. С точки зрения наследия, а результат наследия, окончательный результат наследия заключается в том, что землю делят между наследниками полностью. Из диадгоша хейлик прати цуашевит прати. То есть, ну вот, не знаю, умер какой-то человек, не дай бог, и у него остались сыновья, и они делят между собой землю, каждый получает свой надел, а кто-то кота и сапоги. И вот результатом окончательным такого рода деления, такого рода обладания землей Израиля является как раз ситуация, логически является ситуация, когда у каждого колена, а колено происходит от сыновей Якова, да, у каждого сына получается, у него есть свой надел, у него есть свой участок. Мецатыни на матона фунерцесоль, а вот с точки зрения того, что эта земля была даром, и задрабы, напротив того, кола нойсен байн йофа нойсен, мудрецы высказывают общий принцип, из которого мы исходим в тех ситуациях, когда нам непонятно, как был совершен дар, ну вот, надо принимать какие-то решения мудрецам там, в имущественных вопросах, то тогда они исходят из того, что если человек дает подарок, то он дает его щедро. То есть, ну, там, наделяет всеми возможными правами на этот подарок, там, того, кому он дарит, и так далее. Так вот, исходя из того, что кола нойсен бэбайн йофа нойсен, каждый, кто дает подарок, он дает его щедро, носен на колун динесине избишли мусо, отсюда исходя, мы можем сказать, что Всевышний отдает землю Израиля евреям целиком, и отдает ее полностью, у нафилу бейсай сурфун лойтисой в нахлу, и даже в тот момент, в тот период, когда еще действовал запрет, чтобы не перешло наследие, не дай бог, там, из одного колена в другое, издос нор вос арье гудравия алый. Это только по той причине, что, выражаясь словами мудрецов, лев лежит на ней. Такой оборот означает, используют мудрецы, когда хотят сказать, что некий запрет, он лежит на предмете, как лев на добыче, да, не давая никому к ней подойти, лежит на предмете, не давая его использовать таким образом, каким он на самом деле мог бы быть использован. Также и здесь. То есть земля Израиля является даром с самого начала евреям, и, следовательно, Всевышний отдает ее в полное владение. Это дар, который наделяет всех евреев полнотой прав на всю землю Израиля. И только то, что некий запрет, а это же был божественный запрет, озвученный там благодаря претензии дочерей Цлавхада, из-за того, что этот запрет лежал на земле, вот невозможна была полнота обладания, невозможно было, скорее даже, раскрытие полноты обладания всех евреев над каждым участком земли Израиля, покуда этот запрет, подобно льву, лежал на земле Израиля, как на добыче. Потом, когда этот запрет был отменен, то ситуация изменилась. «Уви мейла измуван», и, само собой разумеется, понятно, «аз дишли ему закнисал эрец Исроэль», что полнота вхождения в землю Израиля, «эсэс до баалус бишлеймус», подразумевает полную власть каждого еврея над землей. Ну, именно в этом заключается полнота обладания землей, когда я могу владеть любой долей в этой земле, и я владею вместе со всем народом, всей землей в целом. «Ун рауили валус фун ед ридн», чтобы земля Израиля была годна, была возможна, доступна к обладанию всеми евреями, в Ганцель Зесуэль, над владению всеми евреями, всей землей Израиля, «из низгалы геворн вен гутру швотим ловы зе базе». И вот это раскрылось в тот момент, когда коленам стало разрешено, выражаясь словами той геморы, входить одному в другое, одному к другому. И это, добавим от себя обобщение, напомним, к чему мы это все говорили, и это является вот причиной для праздника, противоположной тем причинам для траура, которые, с которыми связан Тиша Беов. То есть Тиша Беов — это день, когда евреи фактически, ну, началось изгнание. Евреи были вынуждены оставить землю Израиля, вышли в изгнание, в котором находятся до сих пор. А 15 Ава – это день, когда завершилось достижение полноты обладания землей Израиля как даром божественным.